уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Здрасте, Владимир.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. А я тут анализирую те сообщения, которые приходят официальные, и, соответственно, то, как их трактуют. Разные телеграммеры, эксперты, депутаты, вот. И сложилась такая противоречивая ситуация. С одной стороны, особенно после, ну, с Харькова началось, Херсоном продолжилось, плюс вот эти настоятельные предложения по переговорам, то ли они будут, то ли не будут, и вообще муссирование темы переговоров наводит на мысль, что как будто бы, почему-то многие сделали выводы, что как будто бы Российская Федерация действительно находится в очень непростой ситуации и какой-то договорняк. С другой стороны, есть вариант, а не получается ли, что Соединенные Штаты Америки, которые, безусловно, и мастера пиара и джиара, и рекламы, умеют запускать такие информационные кампании, что ты на самом деле можешь поверить им в плане того, что все плохо, но по факту кампании такие запускаются именно потому, что для нас-то более-менее все хорошо, потому что к зиме мы приближаемся с, значит, все равно сохраняющейся группировкой. Да, Херсон — это отдельная история. Плюс экономика Европейского Союза довольно сложно сейчас устроена, наша стоит. Плюс энергетика Украины страдает. Плюс есть отказ европейских стран в дальнейшем поддерживать оружием Украину. И возникает вопрос, а что на самом деле? Кто сдается? Или все договариваются?
Ну, во-первых, надо разделять проблемы Харькова, то есть харьковского направления, оставление нашими войсками Красного Лимана и некоторых территорий Луганской и Донецких областей, ну, Донецких и Луганских народных республик, от проблем Херсона. Это совершенно разные проблемы. Я считаю, что основной причиной вывода российских войск из Херсона было не то, что могли затопить левую часть Днепра.
Каховскую ГЭС подорвать, да?
Левую часть Днепра, да. И там, на самом деле, было повреждение створа, да. И причина была совершенно другая. Она была чисто военная.
Потому снабжение?
Что, нет. Другая причина. Основная группировка украинских войск находилась в районе города Днепропетровска, или как сейчас на Украине называют, Днепро. Оттуда было очень удобно войска направить либо в сторону Херсонского направления, либо на северную часть Запорожской области. Эта группировка достаточно боеспособных войск составляла, ну, приблизительно порядка 70 тысяч военнослужащих. Так вот, получилась ситуация следующая. Наша группировка на правом берегу Днепра составляла порядка 50 тысяч. Она была достаточна для того, чтобы удерживать фронт, и это мы показали. Да, действительно, были проблемы со снабжением, но возникала угроза того, что все-таки затопление произойдет, и при этом одновременно будет наступление на север Запорожской области. И в этом случае мы войска бы быстро перебросить не смогли на это направление. Одновременно иметь группировки боеспособных, хочу заметить, войск, численностью порядка 50 тысяч. И на Херсонском направлении, на север Запорожской области мы не могли. У нас только не было. Вот. И в этой связи получалась ситуация такая, что мы рисковали потерять не только Херсон, но и часть той Запорожской области, которую мы освободили.
Но мы же понимаем, что украинская сторона сейчас, воспользовавшись и восприняв это как успех, потому что им оставили город без боя, фактически, причем город, который формально считается Российской Федерацией, это тоже вопрос создания опасного прецедента, они не захотят, значит, углублять свое проникновение и там по Запорожью, плюс там сухопутный путь в Крым, ну и так далее.
Ну, во-первых, давайте посмотрим реальность, да?
Давайте.
Днепр очень сильно разделяет наши вооруженные силы сейчас, вот именно нижняя часть Днепра. Что из этого следует? С одной стороны, возникает возможность провокации, ну, например, с косы в отношении Крыма. Такая опасность есть, и недавно, вот сегодня ДРГ как бы там был уничтожен, украинский.
Да, да, сегодня такие, были
такие,
сообщения.
Вот такие ДРГ будут проникать. Но это все-таки ДРГ. У Украины нет никаких абсолютно возможностей по форсированию Днепра. Это абсолютно нереально. Получается, что мы фактически замораживаем линию фронта по Днепру. Но хочу заметить, кто может оборонять вот левый берег? Так. Левый берег могут оборонять не те боеспособные части, которые у нас были на правом берегу Днепра, и которые могут вести наступление, а могут оборонять, например, части, подготовленные из отмобилизованных. Таким образом, мы высвободим группировку численностью порядка 50 тысяч
военнослужащих. Тут есть еще один момент, да? Владимир, прошу прощения, по поводу мобилизованных, потому что много разных сообщений приходит, не знаю, многое, наверное, надо делить пополам. Если не на 100, то проблема в том, как формируются эти подразделения из мобилизованных, то есть это свежие, иногда там одна ДРГ, и, соответственно, ну, люди просто боятся и не понимают, что происходит. Вот в чем дело.
Здесь надо понимать следующее, что до последнего времени наши войска были развернуты по штатам мирного времени. Что такое штаты мирного времени, чтобы просто народ понимал? Угу. Да? По штатам мирного времени батальон имеет численность порядка там 270 человек, по штатам военного времени 500 человек. Если мы берем дивизию, то дивизия та, которая развернута, ну, например, берем Псковскую дивизию ВДВ. Два боевых полка, да, численность 5000 военнослужащих. Так вот, дивизия, которая была развернута в Чеченской республике, она была развернута по штатам военного времени, составляла 17 тысяч военнослужащих. Чтобы просто люди понимали, что между штатами военного и мирного времени есть большая разница.
Конечно.
Так вот, в первую очередь, отмобилизованные направляются именно на развертывание тех воинских частей и соединений, которые у нас есть. То есть идет процесс их докомплектации по штатам военного времени. В этом случае ничего формировать на самом деле не надо. Ну, а как это делается? Ну, например, вот смотрите. Значит, по штатам мирного времени у нас, например, 3 отделения. Три взвода, соответственно, 3 роты. А теперь по 4. И сразу получается больше численность, но вы понимаете, они воюют в действующем подразделении. То есть основной упор, во-первых, делается на докомплектование по штатам военного времени. Это раз, да? Второе. Действительно, новые воинские части формируются, но как бы их достаточно тщательно готовят на полигонах, и как они не предполагаются для каких-либо прорывов. Я что хочу заметить людям, чтобы люди понимали? О том, что никто от мобилизованных дыр на фронте не закрывал. Этим очень грешила украинская сторона. Это в первую очередь она отправляла тероборону, которую очень эффективно уничтожали раньше в Донбассе. А вот Россия как раз своих отмобилизованных дыры не закрывала.
Здесь проблема же в другом есть еще, Владимир, что да, Украина, можно сколько угодно сейчас там продолжать над ними смеяться, что вот они отправляли настоящее пушечное мясо, но здесь у них была просто такая тактика, что они одних отправляют, а других высвобождают время на то, чтобы их обучать. И в итоге то, что они начали, например, летом, к нынешнему моменту у них, ну, довольно боеспособные, как говорят, есть уже подразделения из мобилизованных.
Что осталось? Потому что все-таки бои были серьезные, потери были большие.
Да? Так у них мобилизация проводится бесконечно.
Ну, вы же понимаете, как бы, а сколько людей не хочет воевать и косят от армии, я уже говорю по-простому, да?
Ну, я не знаю.
То я могу сказать, что вот как бы вот сейчас речь идет о том, что в Верховной Раде хотят принять закон о всеобщей мобилизации. Что такое всеобщая мобилизация по-украински, да? Это убирают те отсрочки, которые имели место, да? Угу. И это на самом деле идет повальная мобилизация, но она обусловлена не потому, что некого призывать. Просто слишком много уклоняется. Вот возможности Украины по вот такого рода мобилизации, когда хотят брать всех, составляет сейчас оценочно порядка 150 тысяч. Вот сколько они могут отмобилизовать к весне.
Про Херсон спрошу тогда по-другому. Угу. Что есть люди, которые об этом пишут, которых я читаю сама и уважаю, они говорят, что... Например, через неделю поля под Херсоном, да, стали бы уже непроходимыми, ну, потому что зима наступает, холодно. Для любой техники, ну, фактически до самой весны. И при любых условиях можно снабжать наши войска на правом берегу. Сложно, но можно, в принципе.
Я еще раз хочу заметить, что основной причиной, то, что мы вывели войска, было не снабжение. Это была вспомогательная задача. Основная задача была в том, что если бы началось масштабное наступление на северной части Запорожской области, мы не могли бы быстро войска перебросить с правого берега Днепра. Это нереально совершенно.
Нам просто не хватает людей.
А вот к этому моменту речь идет о боеспособных частях, а не речь не идет о мобилизованных. Так вот, если бы мы это не сделали, в этом случае часть Запорожской области мы могли бы потерять. Вот об этом идет разговор.
Где сейчас гарантия, что мы еще откуда-то не уйдем, Владимир? Вы сами, как бы, а уже, правильно поймите, что...
А вы знаете, на самом деле уходить уже неоткуда. То есть везде, где у нас были проблемы, мы ушли. Сейчас идет речь о фиксации линии фронта везде, кроме Донбасса. Вот на Донбассе, если, например, наши радиослушатели посмотрят, то идет достаточно активное наступление по ряду направлений. Почему? Я тоже могу вам объяснить. А вот посмотрите, если, например, мы освобождаем Донбасс, что получается дальше из вооруженных сил Украины? А радоваться возникает им нечего, потому что теперь они попадают в ту ситуацию, в которой мы были на правом берегу Днепра, только на левом. А как они будут, а как им обеспечить защиту левой стороны Днепра, если мы уничтожим мосты, а их осталось, чтобы просто понимали радиослушатели, 5, ну, включая мосты в Киеве, через Днепр.
Так.
А если этих мостов не будет, например? А как вот эту группировку...
Ой, нам до этого говорили, что мосты разрушать нецелесообразно. Столько ракет можно потратить на них.
Вы знаете,
потом в итоге ушли и сами подорвали Антоновский мост.
Ну. Вы знаете, как бы уничтожать мосты можно, и, как вы видите, сейчас стали уничтожать, наконец-то стали уничтожать железнодорожную инфраструктуру.
Да вы что?
Да.
Не вот. Прошло 9 месяцев.
Так, да. Вот, посмотрите, что получится, да? А получится так, что так называемые вот эти вот... Военнослужащие силы Украины, да, среди которых такой уж высокий порыв освободить территорию всю, да, они окажутся в ситуации Херсона. Потому что их прижмут к Днепру, а перейти не смогут.
Инициатива у кого сейчас?
Сейчас инициативы нету ни у кого.
То есть все стоят, как будто статус-кво, да, фиксируют?
Если брать линию всю фронта, нет. Но если брать конкретно Донбасс, по Донбассу, конечно, инициатива наша. Потому что, вот посмотрите, значит, наконец-то взято опытное, да? Но ведь могу сказать, это к чему говорит? Это к тому, что мы продвигаемся, да? Вот, значит, да, действительно, темп, но ведь мы ждали масштабного наступления, которое сейчас, после вывода наших с Херсона, стало невозможно.
Вы знаете, Владимир, здесь да? я понимаю, о чем вы говорите как раз. Вопрос, во-первых, ну, кажется, что и специальная военная операция, то есть это как бы ограниченные там маневры в силах, в территориях и так далее, но не может происходить, наверное, без взятия каких-то значимых рубежей. Да, мы там, значит, контролируем Павловку, да, взяли там какое-то еще село, какой-то город и так далее, но почему-то многие как раз военные, поправьте меня, если я не права, говорят, что ни одна операция, как бы ее ни назвать, не обходится без значимых, соответственно, взятия значимых рубежей. А тут, получается, Херсон взяли, даже в собственную страну уже приняли, а потом оттуда уходим.
Я, как и многие жители нашей страны, очень сильно переживал вывод наших войск с правого берега Днепра. Потому что, на самом деле, такой вывод, он как бы откладывает освобождение других украинских территорий. Николаевск.
Или вообще отменяет?
Нет. Речь идет о том, что мы этот вопрос откладываем на некоторую, там, ну, на несколько месяцев, например. Это не значит, что мы откладываем на совсем. Мы просто этот вопрос отдвигаем, потому что мы их вернем. Но вот заметьте, как развивается ситуация сейчас. Сейчас развивается ситуация следующая. Что, вот, что такое знаковое освобождение? Вы знаете, если судить с позиции там, всего мира, да, вот, ну, или там западного мира, да, то, конечно, уход наш из Херсона, это, конечно, важное поражение Российской Федерации, но американцы ушли из Афганистана, это не было поражением американцев.
Да бог с ними, с американцами.
Так вот, слушайте дальше. Так вот, если как бы не брать вот на уровне там, положим, глобальной цивилизации, да, а брать на уровне как бы более приземленных вещей, да, то, например, для жителей Донецка более важно освобождение города Авдеевки. Это тоже очень понятно, потому что именно оттуда обстреливают Донецк. Поэтому для того, чтобы жители определенных территорий, которые тоже являются гражданами Российской Федерации, вздохнули, нам нужно освободить Донбасс.
Да, но от этого
украинцы отходят дальше. А если мы освободим Донбасс, то возникнет вопрос о том, а что вообще украинские войска делают на левом берегу Днепра? А хочу заметить, что ведь левый берег Днепра, он достаточно в разных местах разный, да? Ну, например, вы же знаете, наша часть Киева, это тоже левый берег Днепра. Угу. Может быть, на берегу Днепра вообще нечего делать? Может быть, ему перейти на правый берег уже?
Но...
И тогда получается, что как бы знаковые события могут возникнуть, но к этим знаковым событиям надо подготовиться. Это вот одна сторона. Вторая сторона, вы же понимаете, есть очень уязвимая как бы, позиция вооруженных сил Украины, очень уязвимая, да, это коммуникации. Основные поставки вооружений сейчас идут именно из Польши через Львов.
Так.
Да.
А там дорога.
А дальше, например, через такой город, как Луцк, например.
А это, да, область. Я понимаю, Валаевская это город область. На территории вот этой железнодорожный узел Ковель-Кременец.
Так
да,
вот, ключевой. Так вот, понимаете, как бы, а если его перережут? А к этому все идет. То как в этом случае будет осуществляться снабжение? Оно, конечно, может быть осуществлено все равно, ведь можно попробовать перебрасывать через другое направление, но это будет, во-первых, дольше. А во-вторых, а мы что, по ним работать не будем? То есть я к чему говорю? Что, как бы, чтобы понимаете, сейчас вот украинское руководство как бы находится в неких таких лаврах славы. Они себя расценивают как победители, и что сейчас могут освободить всю Украину, неважно, там, войти как... в Крым. Это я говорю их позицию.
Это и да? Для внутреннего пользования.
Вот
да.
Смотрите, например, берем, например, ихнего главнокомандующего Залужного. Да?
Так.
Он требует, нет, конечно, должен быть полный вывод вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Но, вы знаете, можно мечтать о разном. О разном, да. Но вот мы дошли, вот знаете, как вот пружину, ее сжимают, да. А в какой-то момент сжатие уже прекращается. Вот мы сейчас находимся в такой ситуации. Эта пружина будет распрямляться. И говорить о том, что мы откуда-то можем уйти, я, во-первых, не знаю таких территорий, с которых мы можем уйти.
С Херсона ушли.
Нет, я говорю сейчас. Я говорю не вчера, а сейчас.
Ну, про Херсон, когда его принимали в состав Российской Федерации, вот. За 3 недели до этого, за месяц до этого, тоже не говорили, что оттуда уйдут.
Так вот, я, ну, говорили и говорили, я говорю о реальной ситуации. Я не знаю той территории, с которой мы сейчас можем уйти. Мы отсюда ниоткуда уйти не можем. Зато я знаю, с каких территорий могут уйти вооруженные силы Украины. Вот это я знаю. Поэтому, как бы понимаете, здесь надо быть все-таки больше оптимистом в том плане, что как бы не надо бояться того, что мы пытаемся воевать, как в советское время, мы как в советское время сейчас не воюем. Я имею в виду тысячами жизней. Мы таким образом сейчас не воюем. Вот. Во-вторых, те решения, которые принимаются по обеспечению войск, в том числе артиллерийскими снарядами. Эти задачи, как бы, задачи решаются.
Да, заводы там работают круглосуточно, это правда.
Решаются, да, как бы здесь разными путями задачи эти решаются.
Тогда по-другому еще спрошу, Владимир, по поводу перспектив по Одессе, Николаеву и так далее. Многие, кстати, трактовали как раз, да, уход из Херсона вынужденный, вот, но это отрезает нам возможности по Николаеву, по Одессе, потому что стратегическая инициатива не,
отрезает,
не у нас.
Не отрезает, отодвигает раз.
Допустим.
Во-вторых, понимаете, инициатива сейчас меняется. Вот я вам говорил, когда вам говорил позиция, что в целом на линии фронта, может, инициатив нет, а на Донбассе инициатива именно у нас, но ведь и на других участках фронта тоже идет фактически заморозка.
Я понимаю, да? Но здесь проблема еще в том, что, например, насколько я понимаю, американцы стягивают довольно серьезный контингент в Румынии, какие-то еще страны перебрасывают. Не получается ли, что следующий этап – это попытка разморозить конфликт в Приднестровье? Потому что чисто по карте, если смотреть, как раз логика в этом присутствует. Почему в Румынии накапливаются силы? Почему тренируются, почему иностранные инструкторы там работают очень интенсивно? Почему Майя Санду вдруг начала что-то говорить в отношении Приднестровья? Пожалуйста, это может быть вторым фронтом, разве нет?
Вы знаете, как бы возможности открытия фронта второго есть не только у них.
А тут как раз и ввода Одессы, вот. Все рядом, нет. Понимаете?
Но вы понимаете, как бы возможность открытия фронта как бы есть не только у них. Вот. Я думаю, я все-таки надеюсь на то, что мы второй фронт откроем раньше, чем они.
Где? Это секрет,
целью того, чтобы резать их коммуникации, да? Вот. Вы понимаете, вот какая вот сложилась ситуация парадоксальная? Ведь почему Запад очень хочет, чтобы именно сейчас договорились? Значит, вооруженные силы Украины вышли на предел своих возможностей.
Я как раз об этом говорила, информационная...
Да, вот они вышли на предел возможности, они пытаются сейчас о чем-то договориться. Но ведь задачи для нас сейчас, вот на данных вот условиях, да, договариваться нет смысла. Мы что, должны опять ждать, чтобы нам с Авдеевки обстрелили город Донецк? Зачем нам это надо? Поэтому, понимаете, условия для некого перемирия, временного, хочу заметить, они, конечно, формируются. Но к нему нужно же подвести так, чтобы условия были для нас более приемлемыми. Вот вы говорите знаковое освобождение. Вот я могу сказать, освобождение города Луцк, Волынской области, оно, может быть, конечно, не так красиво звучит, как Херсон. Но по важности это намного более важно, потому что Херсон на самом деле никаким узлом коммуникации не является. Мне, конечно, жалко этих людей, кто там не смогли вывести. Это один другой разговор. Но если брать по степени важности участия в военной кампании, город Луцк намного важнее города Херсона.
А по количеству, по группировке, как раз, которая имеется с нашей стороны, возможно ли как раз, как бы, цель какая у нас? Сосредоточить на одном направлении все, или как раз рассредоточить, и вот эта тактика, а вот здесь... которая многих как раз, ну, смущает, но тактика планомерного перемалывания, как бы они подходят, мы их уничтожаем, они подходят, мы их уничтожаем. И это, в общем, ну, выверенное, не знаю, понятное, наверное.
Вы знаете, когда я им говорил по причине ухода из Херсона, да, мы фактически нас поймали в вилку, да?
Вот, они могли, да, нас, это мы с вами говорили об этом.
Они могли сразу наступать либо на Херсон, либо на северную часть Запорожской области. Да? Вот, а теперь Украина окажется в такой же вилке. Потому что если, например, у них начнут резать коммуникации, вы спрашивали, что они там имеют. Я могу сказать, наиболее боеспособные части оттуда все выведены.
Откуда? С какой части?
Западной Украины. С Западной Украины все наиболее боеспособные части выведены. Вот если посмотреть границу, например, Белоруссии и Украины, да? Так могу сказать, вот на всей территории вот этой, там, если не ошибаюсь, по-моему, там три украинских области. Да.
Угу.
Вот, так там вот находится всего лишь от 10 до 15 тысяч в основном теробороны. И 10-15 тысяч тылу. Это на три области. Вот что они реально имеют. Никаких боеспособных частей там сейчас нет. А если там начнется массированный ввод, например? Аж не что будет должны делать?
А для чего тогда?
Они будут, давайте дослушайте, да, вот логики, да, да, просто. Да. Они должны будут перебросить бы свои боеспособные части, которые у них есть, например, в городе Днепро сейчас. Угу. Ну, если они их перебросят оттуда, ну, тогда, наверное, будет нам легче освобождить, например, город Запорожье, северный, левый берег часть города Днепро, не города Днепро, например, да? Вот. И получается, они окажутся в этой вилке, уже не мы. Мы из этой ситуации уйдем. А скажите, вот если у них будет решаться вопрос, то, что у них начнут резать коммуникации со Львовом, у них что, типа, головная боль основная будет, как им быстрее захватить Приднестровье, или у них какие-то другие задачи появятся? Как вы считаете?
Так как они же говорят, что люди, просьба уезжайте, потому что холодрыга, и в общем, будет проще, если вы уедете, зиму переждете в теплых краях.
Но видите, как бы сейчас же они начинают говорить о том, что вот через неделю, может быть, отключат, перестанут перебои быть с электричеством в городе Киеве, да? Вот, но там, понимаете, ведь с электричеством тоже ситуация получилась предельно простая. Ведь они поначалу использовали очень хорошее резервирование, которое у них было. Оно было создано, конечно, не украинцами, я имею в виду нынешней власти, но было создано в советское время. С тем и было хорошо просто сделано. Были большие запасы там, да. И вот эти запасы, они закончились, как и резервирование. А что получилось потом? А потом стали выбиваться трансформаторные подстанции 750 киловатт. Почему именно они? Потому что именно они позволяют обеспечивать перекачку электроэнергии между различными частями Украины. А зачем это нужно?
Дисбаланс
тоже, тоже объясняю очень просто.
Дисбаланс,
вот
да.
Смотрите, на Украине имеется три атомных электростанции. Атомные электростанции, они могут давать постоянное напряжение. Они не могут менять, понимаете? Это как бы они для этого не предназначены. Для того, чтобы поддерживать энергосистему Украины, особенно в пиковые часы, да, работают не атомные электростанции. Для этого работают другие. Это тепловые, которые частично выведены. Гидроэлектростанции, которые частично выведены, да? И для того еще, кроме этого, нужно еще обеспечивать переток электроэнергии различными частями Украины. А если этого перетока нет, а в итоге тогда Украина получает 5 кластеров, которые производят электроэнергию, и куда, которые не могут просто передать в другие части страны. Вот к чему сейчас планомерно идет Украина. И это, вот это развитие по этому направлению, оно постепенно ускоряется.
Можно я, будет ускоряться. А можно я, Владимир, просто прикинусь тем, что я женщина, могу что-то не понимать.
Давайте.
«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию «Суджа» 42,5 миллиона кубов на 15 ноября на ГИС «Сохрановка». Да. Заявка отклонена. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов говорит. Многие задаются вопросом, так мы все-таки проводим специальную военную операцию и параллельно торгуем, а так возможно?
Ну, подождите, мы же поставляем, мы же транзитом идем через Украину, а если Украина будет отбирать газ, мы просто прекратим транзит. Поэтому речь идет не о поставке газа Украине, а транзита, о транзите газа так. через украинскую территорию. Это один момент.
Угу.
А второй, скажите, а если не будет тепловых станций, причем разного рода, да, включая ТЭЦ, скажите, а на чем можно вырабатывать электроэнергию? У вас будет газ. Ну, вы, конечно, можете дома включить горелку, например. А греться вы как около горелки будете?
Ну, правда, про поставки газа тоже интересно, с учетом того, что Германия и Польша у нас экспроприируют, то есть воруют фактически часть, значит, нашей собственности. Это тоже большой вопрос. Ну, ладно, продолжим после новостей. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Это программа «Умные парни», YouTube-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции, развития ШОС, Института стран СНГ, YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Владимир нам как раз раскладывает истинное положение дел и с военной точки зрения. А я, ну, по каким-то вещам могу выказывать сомнения или какое-то несогласие, но на то у нас и дискуссия продолжается. Так, сейчас скажем, может, хватит говорить о небоеспособности тех или иных украинских частей, говорит стратегический инвестор. Ну, это, да, оперирование к известной фразе маршала Жукова, который говорил, не надо недооценивать противника и вообще считать их клоунами, потому что, когда вы считаете противника каким-то клоуном и представляете каким-то дегенератом, следующий вопрос, а чего вы так долго с ним справиться-то
не можете? Вы знаете, но я могу встречный вопрос сказать. А с кем мы воюем на Украине? Некоторые, наверное, наши радиослушатели...
Ой, сейчас вы скажете, что с армией некоторые... НАТО. Нет, мы с армией НАТО не воюем.
Послушайте, некоторые вот самые радиослушатели думают, что мы воюем с вооруженными силами Украины. Это не так. Мы воюем реально с НАТО. Вот посмотрите. Сколько польских, хочу отметить, не наемников, не добровольцев, а военнослужащих воюют на линии фронта. Есть оценка. 5000. 5000 кадровых военнослужащих польской армии воюют на линии фронта. Спрашивается вопрос, а что они там делают? Это армия НАТО? Армия НАТО. А кто управляет реактивным системой залпового огня «Хаймерс»? Вы думаете, украинцы? Нет, ими управляют как раз американцы. Я могу эту идею вам продолжить о том, что на самом деле на Украине мы воюем с НАТО, но просто без официального объявления об этом и без массового ввода войск.
Так это и нельзя говорить о том, что мы воюем с НАТО,
потому что нет массового ввода войск. Мы воюем в реальности с НАТО, потому что в противном бы случае, что бы на Херсонском направлении делал польский генерал? Польский генерал руководил деятельностью польских войск в составе вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. А с учетом того, что мы воюем с НАТО, которые, кстати, отправляют не только вот этих польских солдат, они отправляют, например, подводные дроны, так называемые, подводные аппараты. Вот эти. Они же тоже изготовлены как минимум в Великобритании, а может быть и в США.
Наш слушатель сразу спрашивает, хоть одного польского военнослужащего в плен взяли, а, по-моему, там наемников-то в плен не берут, их просто ликвидируют на месте, и все. Зачем наемников в плен брать?
Ну, вы знаете, как бы, значит, у нас был не очень хороший опыт, когда нескольких человек выдали потом, да, после того, как им объявили о смертной казни фактически, да, я думаю, что после этого необходимость в том, чтобы брать поляков в плен, она отпала. Вот. А во-вторых, как бы ведь поляков тоже надо научить. Ведь посмотрите, ведь за что воюют сейчас польские военнослужащие? Ведь это смешно просто. Они воюют за Восточную Украину. Вопрос очень простой полякам. Поляки, а что
они
вы там
делаете?
А что нет, они не за деньги, их отправляют принудительно на 3 месяца повоевать. Но, а что поляки делают? Что Восточная Украина может когда-то войти в состав Польши? Никогда Восточная Украина в состав Польши войти не может. Ну да, получается, вы за что погибаете? Вы жизни даете за американские национальные интересы, а вам это надо, полякам? Не надо. И поэтому их все больше сомнений. А насколько нужно им погибать там, заметьте, в Восточной Украине, а не в Западной. Если в Западную Украину их может быть какие-то там надежды на некие территории, а какие на Востоке могут прийти? Неужели Донбасс когда-то может присоединиться к Польше? Ну, смешно просто.
Это сразу слушатель продолжает по поводу, ох, вас не оставляет равнодушными фраза про то, что, скорее всего, наемников просто в плен не берут по понятным причинам. Как же Женевская конвенция? Смешно слушать. Товарищи, почитайте, пожалуйста, про то, кто комбатант по Женевской конвенции, а кто наемник. Наемник не комбатант по Женевской конвенции. И давайте уже эту тему закончим. Почитайте, в конце концов, Википедию, которая у нас считает каким-то там опасным, по-моему, сайтом, но все-таки, где может какая-то неправильная информация содержаться, но по поводу Женевских конвенций, кто считается комбатантом и не комбатантом, там все написано предельно ясно. Пожалуйста, ликбез, просто краткий ликбез. Как-то тема, вы знаете, ушла на второй план с ядерным оружием. Ну, периодически, сейчас страны G20 считают недопустимым использование ядерного оружия, угрозу его применения. Financial Times со ссылкой на проект коммюнике говорит, но похоже, знаете, на некую формальность.
Вы знаете, что в этом самое большое, что больше смешно?
Что?
Что та страна, которая все это раздувает, она единственная применила ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки. Ведь они же не говорят о том, что сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. А сейчас начинают говорить о том, о недопустимости применения ядерного оружия. Ну так пусть вспомнят о том, кто его применил вообще. На самом деле, применили только они. Это один вопрос. Второй,
поэтому больше не надо.
Второй вопрос. А кто фактически подталкивал Украину к созданию ядерного оружия? Я могу это государство назвать. Конечно, впереди паровоза всех бежал, как обычно, Великобритания, но и Соединенные Штаты Америки к этому подталкивали очень активно. А почему вообще возник вопрос об создании грязной бомбы, так называемой? Ведь он возник потому, что на территории Украины действительно очень много имеется расщепляющихся материалов, огромное количество.
А можно определить, ну, условно, по изотопам можно определить, на каком объекте все это собиралось? Ну, например, если на самом деле оно так есть, поводу даже той же самой грязной бомбы.
Смотрите, как бы вот на Украине имеется 4 атомных электростанции.
Так.
Около каждой атомной электростанции имеются бассейны выдержки, где в течение 3 лет выдерживают вот твеллы.
Да.
Потому что иначе они просто очень сильно радиоактивны, да? После того, как твеллы там выдерживают, они находятся на сухих хранилищах. Твеллы эти же, угу. Да. В этих твеллах находится отработанное ядерное топливо, которое может использоваться для создания грязной бомбы. Любой из них, плюс ко всему. Ведь на Украине есть огромное количество отработки ядерного материала после Чернобыльской атомной электростанции. И, кстати, могу сказать, именно там многое хранится в не экологичном виде. Поэтому возможности Украины в создании там грязной бомбы нельзя преуменьшать. Тем более, что попытки в создании не грязной, а обычной бомбы активно достаточно велись, например, в Харькове, в частности, и в Киеве. Вот. Поэтому как бы с этой точки зрения можно сказать, что как бы идея сама по себе очень надумана в отношении ядерной бомбы. Что интересует американцев? Американцев не интересует использование ядерного оружия вообще. На самом деле на это наплевать. Их интересует конкретика. Они очень хотят, чтобы ядерное оружие не было применено против территории Соединенных Штатов Америки. Вот действительно, что хотят американцы. Им, например, наплевать, будет ли применено против Европы. Но против США они не хотят, чтобы Россия их применила. Поэтому договоренности примерно такие.
По стратегическому, да.
Вот речь идет вот о договоренности, которые, например, обсуждались в частности между директором ЦУ Юлием Бернсом в Анкаре. Ну и как бы вот представителями российской стороны, среди которых был не только директор службы внешней разведки Нарышкин.
То есть должны просто были сверить часы и договориться,
нет, что... Там было, во-первых, как бы официальная тема переговоров, да, применение ядерного оружия. Но ядерное оружие в американской постановке вопроса. Американцам не надо, чтобы мы применили ядерное оружие против них. Да? Хорошо. Но нам не нужно, чтобы на территории Украины был... катастрофа, связанная, например, с аварией на Запорожской атомной электростанции, нам не нужна грязная бомба,
ну, да?
Да. Вот. Есть еще один момент. А что делать, если, например, на территории Украины, о чем мы спрашивали, массу вводятся войска стран НАТО? Не так, как сейчас присутствуют, например, польские военнослужащие, а вот реально вводятся войска НАТО на территорию Украины и оккупируют. Ну, тогда, получается, как бы у России тоже есть довод о том, что так не надо делать. Россия имеет в соответствии с военной доктриной все основания применить тактические ядерные оружия, но хочу заметить, не по Киеву, не Запорожью, а, например, по городу Львову. Ведь через Львов же эти войска будут входить. А зачем нам нужно разрушать Киев?
Владимир, зачем?
А в этом случае возникает следующий вопрос. А скажите, а полякам нужно, чтобы мы применили ядерное оружие по Львову, или это не нужно?
Нет, конечно. Вопрос, даже не надо применять тактическое ядерное оружие, у нас есть другое оружие.
Но вы понимаете, но если...
Ядерное оружие такая пугалка.
Нет. Это как бы предостережение американцам, чтобы... массово не вводили войска НАТО, вот когда спрашивали о массовом вводе войск, против этого есть, например, тактическое ядерное оружие. По Западной Украине, хочу заметить. И такая потенциальная возможность есть, и они об этом хорошо знают.
Слушайте, зачем им войска вводить, если и так их все устраивает? Ну, правда. Мы и так... Им достаточно того, что мы уже считаем, что мы воюем с НАТО на Украине.
Так вы понимаете,
ведь... А им зачем еще вводить кого-то?
Вы понимаете, ведь при всем негативе, который мы сейчас имеем, вы понимаете, вы получили такой колоссальный опыт. Знаете, об этом опыте во многих странах мира мечтают. Я могу одну такую страну вам назвать. Называется Китайская Народная Республика. Вот она, например, очень мечтает получить военный опыт на Украине. Но не для того, чтобы воевать на Украине, и мы победили. Нет, конечно. Им нужно просто получить боевой опыт против американцев и американского оружия.
Это, знаете,
для того, чтобы
похоже,
в случае конфликта на Тайване они были готовы к противостоянию. Вот зачем это нужно Китаю?
Не, подождите, Владимир, то, что нужно Китаю, бог с ними, потому что они тоже посмотрели, как развалился Советский Союз, как здесь гибли тысячи людей, и сказали, а, так, вот так мы не будем делать, сделаем по-другому, а все лучше из Советского Союза берем. Очень, знаете, дорогостоящая получается трансляция для Китайской Народной Республики. Нет, товарищи, нет, посмотрите на опыт, ну,
нет,
правда.
Нет, вы посмотрите, как бы опыт для них Украины просто бесценен. У них нету военного опыта. А если за Тайвань придется воевать? А посмотрите решение
20-го. Бог с ним, с Тайванем. Меня больше Российская Федерация беспокоит.
А вот посмотрите решение 20-го съезда КПК. Ведь они к чему привели? К тому, что те люди, которые были ориентированы на США, они были отодвинуты.
Их удалили из зала сразу же.
В том числе вывели. Так вопрос возникает следующий. А что произойдет дальше? Произойдет ухудшение российско-китайских отношений или они улучшатся? Я с высокой степенью вероятности буду сказать, они улучшатся. Вплоть до более активного вовлечения Китая в этот конфликт, потому что они в этом заинтересованы. Возникает вопрос следующий. А как после этого произойдет с российско-иранскими отношениями? Я могу сказать, если внутренняя стабильность не создаст серьезных проблем для Исламской Республики Иран, то как раз российско-иранские отношения, они дальше будут укрепляться. Скажите, а как произойдет с Соединенными Штатами Америки? Они что, станут более сильными после украинского кризиса?
Давайте не будем говорить, что будет после. Вопрос, как он будет
посмотрим
разрешаться.
Посмотрим большую двадцатку, и кто там фотографировался.
Китайцы всегда воздерживаются.
5 лидеров государств, там все фотографируются, и почему-то там не было западников.
Ну, я понимаю, Владимир, но здесь, во-первых, я предлагаю не делить пока шкуру неубитого медведя в плане того, что говорить, а как же будет после? А то мы как будто бы в голове это все сложили, понимаете? А кризис-то продолжается, боевые действия продолжаются, люди продолжают гибнуть. А вопрос с поставками оружия с той стороны на
зону
боевых действий.
Резать коммуникации.
Да. Слушайте, ну, 9 месяцев, говорят, надо резать коммуникации. Я говорю, а у нас жизнь доброй воли, пожалуйста. Вот на Черниговском направлении была жизнь доброй воли, на Киевском направлении. Гастамель тоже жест доброй воли был,
что,
а что-то все никак не оценивает.
Потому что, понимаете, мы как бы слишком долго как бы пытались избегать трудных решений. Вот вопрос частичной мобилизации, это было трудное решение. Может быть, его надо было принять в апреле или в мае?
Не знаю.
А не тянуть ее до конца сентября, да?
Меня генштаб с Лондоном не знакомит, я не готова это обсуждать.
Но тем не менее, я говорю, что просто слишком мы... Вы понимаете, нельзя воевать наполовину. Вот мы до последнего времени воевали наполовину и имеем то, что мы имеем. Угу. Вот. Но если мы начинаем воевать по-серьезному, а я надеюсь, что мы к этому подходим. Если наша экономика начинает по-серьезному относиться к армии, а не так, как она относилась, например, еще летом, ну, тогда у нас и шансы победить
нет,
больше.
В этом отношении специальная военная операция — это колоссальный опыт для, в целом, для Российской Федерации.
Да, для когда... чего? Вот я хочу заметить, вот чтобы радиослушатели понимали, речь идет
для
о том.
Для того еще.
Речь идет не об Украине. Ведь почему Соединенные Штаты Америки спровоцировали конфликт на Украине? Именно они спровоцировали. Да потому что мы были не готовы к противостоянию с НАТО. Вот и для чего они
это может быть, было наоборот? Может быть, как раз-таки они тоже переоценили наши возможности взять Киев за 3 дня?
Нет, это было как бы... Они ситуацию понимали, потому что там в Киеве все уже были перекуплены. А те, кто не были перекуплены, их продавили. И после этого никакого выступления в Киеве по свержению власти уже не состоялось. Благодаря американцам. Так вот, я хочу что хочу сказать. Что вот после вот этого все, что происходит, да, мы избавляемся вот от той накипи, которая у нас есть везде. Вы что думаете, если у нас в обществе есть коррупция, коррупции нет в армии? Что у нас армия не была достаточно в высокой степени парадная до того, как? Я могу вам даже назвать 2 соединения, которые у нас были очень парадными. Одно из них – Таманская танковая дивизия. Одна – Таманская мотострелковая дивизия, да? Вторая – Кантемировская танковая дивизия. Это же были парадные дивизии. Они для чего были нужны? Для войны или для парада? Так вот, армия нам нужна не для парадов. Армия нужна для войны. И понимание это постепенно пришло.
Армия нужна для защиты, я бы так сказал.
Для защиты от врага. Но нельзя защищаться парадными воинскими частями и соединениями. Я вот про это вам стал говорить. Это невозможно.
Ну, вопрос еще контрразведки.
Да не в контрразведке. Просто надо было... Просто излишне много внимания уделяли вот не тому, что нужно было реально в зоне боевых действий. И в результате мы имеем то, что имеем, а много то, что не было... Сейчас только начинает наращиваться. Вот посмотрите, наши беспилотные летательные аппараты появились когда?
Наши
они
какие?
Появились весной,
а
летом.
А то у нас какой-то, беспилотник Шрёдингера получается.
Нет.
Простите, я тоже не могу, наверное,
нет, понимаете, нельзя,
говорить, нет, откуда они,
нельзя,
но
понимаете,
как
не,
бы
нельзя,
они, не, знаете,
нельзя все сводить к беспилотным летательным аппаратам Герань-2. У нас сейчас есть и хорошие собственные летательные аппараты,
которые
достаточно эффективно как бы используются.
Со времен Карабахской Второй войны уже все писали, и Мураховский писал, все писали, говорили, товарищи, боевые действия, чтобы никого не оскорбить, боевые действия 21 века не могут обходиться без беспилотников. 2 года прошло, а сейчас говорят, 9 месяцев специальная военная операция идет. Беспилотники, правда, есть такая штука, круто. А еще вопрос платформенного управления. Тоже куча согласований.
Вы понимаете, вот наша как бы страна чем отличается? Что она все-таки долго раскачивается. Вот, и поэтому очень много противодействия там внутреннего, да? Вот, но как бы, когда наша страна раскачается, да, она уже близка к этому состоянию. Воевать с ней будет очень сложно.
Есть такое мнение, кстати, по поводу того, как это быстро все... Не лодка, товарищи, раскачивается. Не лодка, а страна. Вот, в плане того, что вообще все должны напружиниться. Тут есть, значит, знаете, как ряд публичных личностей, которые... публичных людей, которые говорят... Надо, чтобы все почувствовали угрозу, надо, чтобы, значит, закрывайте кафешки, открывайте заводы, всех под ружье, всех на, значит, график работы, там, 24/7 и так далее, везде мобилизация. На это другие говорят, товарищи, а на самом деле, как показывает практика, бизнес мобилизуется гораздо быстрее, чем те, кто должны за это отвечать. А всякие различные предприятия, где есть куча согласований каких-то и все, какие-то ателье, шьют маскировочные сети, здесь какие-то носки, там закупают какую-то тактику, тут еще что-то делается. Так уже страна сама поняла, что надо что-то делать. Понимаете?
Вот можно небольшой уточняющий?
Давайте.
Вот вы знаете, у нас страна большая.
Да.
Есть как бы центры такие, как Москва, например, Санкт-Петербург, да? Угу. А есть как бы провинции. Так вот, вы понимаете, как бы понимание это произошло не с Москвы, не с Санкт-Петербурга.
Конечно.
Понимание произошло с тех регионов, в первую очередь, которые граничили с Украиной. А в Санкт-Петербурге хотели провести, например, парад дронов, например. Абсолютно бесполезное занятие. А в Москве прошло празднование Дня города, что было абсолютно недопустимо в той ситуации, которая происходила. Я к тому говорю, что, вы понимаете, изменение страны, оно идет не из центра.
Да, например, компания, вот я по лентам, по РИА новости читаю, товарищи, ничего, никакого негатива, просто новости, что Ростех представил московским властям систему Юпитер, новый комплекс управления движением летающих беспилотников в городской среде для доставки грузов дронами. Ну, а зачем в Москве? А можно как-то это вот сразу туда, куда надо? Ну, вот правда.
Ну, поэтому, понимаете, вот, как было... вот в этом была проблема в том, что, посмотрите, когда у нас на фронтах складывалась очень тяжелая ситуация, тогда руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил регионам, каждому региону сформировать по 1000 добровольцев. Но эта идея была все-таки с регионов пошла, а не с центра.
Ну,
потом,
или через Рамзана Кадырова это проводили.
После этого было принято решение о проведении частичной мобилизации. Но я могу привести массу примеров, когда именно регионы, способствовали тому, чтобы шел процесс очищения страны. Вы знаете, к сожалению, вот за российское время, да, мы очень много набрали разного рода негатива. Такое ощущение было, что мы вообще живем в неком таком зазеркалье. Да?
Вот это по отчетам было все хорошо.
Вот это зазеркалье, оно постепенно, конечно, разрушается, да. Но разрушается, в первую очередь, инициатива регионов. Вот это очень важно. То, что это идет с регионов. И страна, конечно, она будет другая. И те люди, которые вернутся с войны, они тоже будут совершенно другие. И вот для них, то, что сейчас позволяют отдельные власти, там, коррумпированные, например, да, оно будет уже невозможно.
Михаил говорит, пока мы раскачиваемся, враг поставляет ПВО и наносить удары будет труднее. Дмитрий говорит, это техника двойного назначения, дроны могут и посылки доставлять, и гранаты скинуть, и на бандерцев. Дмитрий, да, но вопрос, конечно, презентации того, что ты делаешь. Круто, что Ростех и его предприятия делают вот эти дроны, но почему не представить, мы представили дроны, там новые дроны Камикадзе и так далее. Причем тут доставка продуктов в городе? Понимаете? Ну, вот как бы это же немножечко про другое, согласитесь. Это опять про попытку того, что где-то там фронт находится, а у нас здесь все по-старому, 2019 год на дворе.
Ну, вы знаете, как бы вот я в этом году был в Севастополе, да, угу. Летом. Был в середине июня. Тогда еще не было так опасно, как сейчас, но тем не менее, как бы восприятие севастопольцев было существенно другое, чем восприятие жителей Москвы. Вот особенно на тот момент. Да.
Летом.
Вот. Летом, да. Они осознавали ситуацию, которая складывалась, да. И они больше понимали. Москва казалась, что она, ей все равно, как бы она далеко от всего этого. На самом деле никто далеко не является. Сейчас как бы границы стали ближе намного, да. И с этой точки зрения, что могу вам сказать? Что Москва, конечно, до последнего упирается.
Нет, а она
не хочет меняться. Она хочет, чтобы жили как по-прежнему. Но ведь это не получится.
Нет, понимаете? Что значит меняться? В смысле, закрыть все кафе и говорить, что не время улыбаться, но
нет,
тоже,
нет,
понимаете.
Нет, дело не в том, просто не надо как бы ощущать. Вот у нас почему-то всегда было такое ощущение, что Москва как бы, она живет сама по себе. Это было не сейчас. Это было и 10 лет тому назад. Казалось, что у нас в стране есть отдельная Москва, которая живет по собственным правилам, и вся остальная страна. Вот таким образом быть нельзя. Надо жить все-таки одной жизнью вместе с страной, в том числе для столицы было бы это очень неплохо.
А Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас провиант, потом новости, потом Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.